новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Вітаю, шановні радіослухачі, в студії Андрій Гевко. Ранок починається з новин. Мовенко назвав свою справу політично вмотивованою. Білоруси побачать смерть Сталіна. Мальдіви оголосили надзвичайний стан. Далі детальніше. Під час засідання підконтрольного Кремлю Гагаринського райсуду Севастополя допитали свідка, який був понятим при обшуку в кримчанина Ігоря Мовенко. Сам Мовенко вважає порушену проти нього справу політично вмотивованою.
Практически за комментарии в соцсети, которые эксперты признали экстремистскими. Я считаю, это политическое дело, поскольку все началось с момента моего избиения. После того случая я вдруг стал очень интересен им. Они решили меня вот таким образом попрессовать.
В мережі YouTube у вересні 2016 року з'явилося відео, зняте на місце події дружиною потерпілого. За її словами, Ігоря Мовенко побив чоловік через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували у Ігоря Мовенко відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми. Президент Мальдівських островів Абдулла Ямін оголосив 15-денний надзвичайний стан. Цей крок дає широкі повноваження силам безпеки для арешту та затримання підозрюваних. Президент відмовився виконувати постанову суду про звільнення політичних ув'язнених. Верховний суд Мальдів ухвалив рішення звільнити низку опозиційних лідерів, зокрема й колишнього президента острівної країни Мохаммеда Нашида. Це рішення дозволило Нашидові знову балотуватися на пост керівника держави. Верховний суд також повернув мандати 12 опозиційним депутатам. Агентство «Франспрес» зазначає, що це дозволяє опозиції отримати більшість у парламенті і проголосувати за початок процедури імпічменту президента. Опозиція заявляє, що, цитую, «президент Ямін збирається провести повне військове захоплення країни, намагаючись залишитися на посаді». На відео з соціальних мереж видно, як представники цивільної оборони Сирії евакуюють немовлят з лікарні у місті Маарат-аль-Нуман. Про це повідомляє Reuters. У результаті нічних авіаударів російських літаків по кількох містах провінції Ідліб в Сирії померли та постраждали десятки людей, у тому числі діти, повідомляють місцеві активісти. Росія наростила інтенсивність авіаударів після того, як в суботу в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб був збитий російський штурмовик Су-25 і загинув пілот. Міністерство культури Білорусі дозволило перегляд фільму «Смерть Сталіна» на території країни. У білоруському прокаті картина вийде 8 лютого. Стрічка повинна була демонструватися на екранах Білорусі з 25 січня, але всі покази фільму скасували. У міністерстві тоді заявили, що рішення щодо видачі прокатного посвідчення буде ухвалене після перегляду кіно експертною комісією міністерства. В Україні ця стрічка демонструється в кінотеатрах з 25 січня. Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилась застосуванням бойовиками мінометів великого калібру. В угрупуванні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі до Кучаєвська в день 5 лютого, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та автомобіль. В угрупуванні ЛНР заявили про 3 обстріли з боку ЗСУ за попередню добу. Влада Москви вивела на вулиці снігоприбиральну техніку і дозволила дітям пропустити школу після того, як російська столиця пережила один із наймасштабніших за останні десятиліття снігопадів. 5 лютого російська метеорологічна служба повідомила, що у вихідні дні в Москві випала місячна кількість опадів, а висота снігу в деяких частинах столиці Росії стягнула 55 сантиметрів. Це аномалія, повідомила заступник керівника гідрометцентру Надія Точинова, але спростувала твердження, що снігопад став рекордним за весь час спостереження. У Сімферополі в науковій бібліотеці імені Франка 5 лютого відкрилася фотовиставка «Кримські сонети». Як повідомляє кореспондент Крим Реалії, вона переурочена до 10-річчя міського фотоклубу СКУ-09. На виставці представлені роботи 18 членів клубу. І про погоду. В Криму температура повітря на даний момент мінус 2 градуси, на Чонгарі та в Новоолексіївці мінус 1. Керченська переправа працює в штатному режимі. Всі 3 пункти пропуску через адмінкордон з Кримом працюють без змін. В студії був Андрій Гевко. Залишайтесь на радіо Крим Реалії.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроивших свои приемники на частоту 105,9 FM в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что в течение полутора часов прямого эфира вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы и высказывать собственное мнение. Если вы находитесь на территории Крыма, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте 044 490 2905.
Тема дня.
Подконтрольное России правительство Крыма хочет продать 15 санаториев, 11 из которых противотуберкулезные. Точнее, они раньше были противотуберкулезными, а сейчас работают уже как пансионаты или частные отели. Поиском покупателей украденной украинской собственности занимается специально созданная российская корпорация развития Республики Крым, учредителем которой значится подсанкционный Черноморнефтегаз. Почему подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют пустить с молотка одну из самых главных визитных карточек полуострова, санаторий, в том числе противотуберкулезный, является ли продажа здравниц военным преступлением и как можно уберечь себя от заболевания туберкулеза, все это мы обсудим в ближайшее время после того, как послушаем сюжет, в котором, собственно, и рассказываем, почему сегодня взялись за эту тему.
Крым в центре внимания.
Пилить или не пилить? Таким вопросом в санатории «Пионер» в Семизе не задавались. 25 января по распоряжению директора здравницы здесь спилили 200-летнюю секвойю. Ее вес около 5 тонн. Стоимость одного кубометра древесины оценивают примерно в $200. Крымские СМИ предлагают свое объяснение того, почему спилили уникальное дерево. Санаторий «Пионер» выставили на продажу, а секвойя оказалась бонусом, который не должен был достаться новому владельцу. «Пионером» якобы заинтересовались люди, которых связывают с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Санаторий находится в субтропическом реликтовом лесу у самого моря возле скалы Дива. Ориентировочная цена объекта от 110 до 120 миллионов рублей. В 2017 году российские власти Крыма рассчитывали продать 15 здравниц. Из них 11 были противотуберкулезными, сообщал Центр журналистских расследований. Здравницы перепрофилировали и передали из подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма в Крымск Министерство экономического развития. Поиском покупателей занимается специально созданная для таких целей корпорация развития Крыма. А сотрудников некоторых специализированных санаториев предупредили, после продажи объектов они останутся без работы. За последнее время в аннексированном Крыму были проданы базы отдыха «Шахтерские зори» и «Волна» в Черноморском районе, пансионат геологов в Гурзуфе, а также пансионат «Орел» под Алуштой. Часть экспроприированных крымских здравниц крымские власти хотели бы продать еще 2 года назад, да не могут. Не находится покупателей, готовых вложиться в спорные объекты.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим, почему продают противотуберкулезные здравницы в Крыму. Возможно, в них уже нет потребности. Медицинское обслуживание в Крыму настолько улучшилось, что эпидемию туберкулеза удалось остановить. Но главный внештатный специалист-физиатр Крымского министерства здравоохранения подконтрольного Москве Лилия Мамотенко говорит, что заболеваемость туберкулеза на полуострове превышает общероссийский показатель. Но проблем с лекарствами в Крыму нет против туберкулеза, но вот уровень все-таки высокий, сказала Мамотенко.
Точка зрения.
Заболеваемость туберкулезом в Крыму, она стабилизировалась, и вот с 2013 года мы отмечаем медленное, но верное снижение. По сравнению с 2014 годом, заболеваемость в 2015 году снизилась на 1,9%, составляет 71,6 на 100 тысяч населения. Но это практически на 20% выше, чем общий российский показатель. Конечно, проблем много, но самое главное, что все мы обеспечены полностью препаратами и первого ряда, мы можем проводить лечение. Но есть вопросы, которые зависят не только от врачей-фтизиатров, а вопросы, которые сопровождение пациента от начала лечения до конца, где нам должны помогать общественные организации. Очень серьезная проблема, когда в странах с высоким бременем туберкулеза, к которым относится еще Россия, хотя заболеваемость падает. Заболеваемость ВИЧ-инфицированных туберкулезом. Это очень большая проблема, и в этом нам должны помочь общественные организации. Мы обеспечены полностью препаратами на любой случай, и в случае чувствительного туберкулеза, в случае устойчивого туберкулеза. Поэтому, если человек заболел туберкулезом, он должен не бояться. Часто люди боятся этой проблемы, сидят дома, доводят себя до тяжелого состояния. Эта проблема решаема, туберкулез можно вылечить, поэтому не надо бояться идти к врачу.
Точка зрения.
Туберкулезную палочку убивают фитонциды, которые выделяют можжевельник. И в Крыму, как мы уже неоднократно рассказывали, его постоянно вырубают. Вот с вырубкой этих краснокнижных деревьев жители семьи сталкиваются далеко не в первый раз. Несколько раз они фиксировали в Лименской долине возле горы Кошка вырубку можжевельника. А российская прокуратура бороться с вырубкой насаждений не может, говорит подконтрольная Кремлю начальник управления экологического надзора Южно-Крымского региона Юлия Бабарева. По ее словам, за массовую вырубку леса в Крыму должна быть уголовная ответственность, но для этого необходимо подсчитать ущерб, который был нанесен. Но вот законодательства и тарифов на полуострове пока нет.
Точка зрения.
Такса для исчисления размера вреда отсутствует Республика Крым, то есть субъект Российской Федерации. Для решения данной проблемы министерством до протяжении 2015-2016 годов трижды было направлено в Минприроды России соответствующее письмо о необходимости включения субъекта Российской Федерации Республики Крым в данный нормативно-правовой документ. Проект постановления о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации был подготовлен. В ближайшее время он будет направлен для принятия уже в установленном законном порядке.
Точка зрения.
В свою очередь, член Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-СПИДу при Кабинете министров Украины Игорь Горбасенко назвал намерение оккупационной власти Крыма продать эти противотуберкулезные санатории преступными. Эксперт настаивает, что крымчанам необходимо консолидироваться и отстоять свое право на здоровье. Также Горбасенко рассказал об уровне заболеваемости туберкулезом на материковой части Украины.
Точка зрения.
Это преступно, конечно. Ну, что мы можем сказать о ситуации, не о ситуации, а о политике российских властей? Ну, преступление на преступление, понятное дело. Вообще-то говоря, крымская природа, она сама по себе морской, степной воздух, там, скажем, под Евпаторией степной и морской. Это очень полезные, так сказать, средства для людей, которые пострадали от туберкулеза. Надо, наверное, все-таки поднимать вопрос о... Это очень правильная тема у вас, поднимать вопрос о сохранности этих санаториев хотя бы на материковой части, потому что с введением амбулаторного лечения туберкулеза, по сути, у нас и было амбулаторное лечение туберкулеза, то есть абоцилированные, они переходили на санаторное лечение. Теперь они лечатся дома, их кормиться должны они сами, получается так. А в санаториях они получают в общем-то и медицинское сопровождение, потому что у нас порядка довольно большой процент рецидивов. Вот. А в санаториях там дают и медицинское, так сказать, сопровождение. То есть там серьезные препятствия для возникновения повторного заражения. Сейчас официально декларируется 65 на 100 тысяч населения. Хотя ВОЗ, оно диктует другую цифру. У них она прогнозная. Вернее, расчетная цифра. Это на 30% больше за счет недовыявления. Потому что у нас выявление по обращению. Выявление по обращению. У нас люди, которые сейчас, в общем-то, ну, скажем так, живут не самым сытым образом, вынуждены искать работу, вынуждены меньше заниматься, меньше уделять внимания своему здоровью, поэтому формы, которые у них получают, то есть они обращаются уже с формами, которые уже, в общем-то, не самые легкие для излечения.
Точка зрения.
Это был член Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-СПИДу при Кабмине Игорь Горбасенко, который назвал вот намерение оккупационной власти Крыма продать противотуберкулезные санатории, о котором сегодня говорим, преступными. А с нами на связи сейчас находится Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Крыма. И у него уточним. В начале 2014 года было возбуждено несколько, да, больше 60 уголовных производств по факту захвата имущества в Крыму, в том числе санаториев противотуберкулезных, и они затем были объединены в одно производство, правильно?
Да, здравствуйте. Действительно, это было так. Вот, сначала было более 60 производств, потом в связи с тем, что мы квалифицируем эти все действия как военные преступления, исходя из положений Римского статута Международного уголовного суда, именно статьи 8, мы их объединили в одно производство, и в данном вопросе мы осуществляем процессуальное руководство по факту не только национализации, но и так называемой федерализации, то есть принятия украинских объектов в собственность Российской Федерации. Ну и непосредственно, если мы касаемся темы противотуберкулезных диспансеров, то, как мы помним, они изначально входили в сферу в большинстве своем Министерства охраны здоровья. Вот, и
были перепрофилированы, да?
Да, да, они были перепрофилированы, но это уже как бы дело оккупантов, чем они там перепрофилируются, согласно украинскому законодательству, они остаются в той сфере влияния, в которой они были, хоть они и сейчас захвачены. И по состоянию на момент временной оккупации территории была проведена оценка, например, нашими экспертами, которые были при кабинете министров, вот они оценили общий ущерб захвата санаториев Министерства охраны здоровья где-то на 64,7 миллиарда гривен. Вот. Сейчас, чтобы уточнить эти все цифры, мы, соответственно, передали материалы судебным экспертам, чтобы установить реальную и окончательную цифру этого ущерба, который причинен Украине. Вот. И кроме того, что мы работаем в этой сфере, хотел бы еще сообщить, что 6.10.2017 года как раз по факту незаконного захвата имущества было направлено уведомление в Международный уголовный суд по этому факту, для того чтобы прокурор Международного уголовного суда начал расследование по этим вопросам.
По факту захвата государственного имущества.
Государственного, в том числе, конечно, там было и частное, но в связи с тем, что мы сейчас с вами говорим именно о противотуберкулезных диспансерах, то, соответственно, это касается государственного имущества. Вот. И сейчас до конца первого полугодия мы готовим более обширную информацию, потому что вы прекрасно понимаете, что информация постоянно поступает, как и вы говорили в своем сюжете о том, что постоянно оккупационные власти стараются то его передать, то перепрофилировать, то передать в сферу влияния своих, скажем, госчиновников и так далее, и так далее. То есть каждый этот факт, он изучается для того, чтобы полностью всю цепочку действий предоставить для Международного уголовного суда.
А вы не знаете цифр, вот сколько было именно санаторий здравниц вот, в уведомлении Международного уголовного суда?
Ну, всех было здравниц, которые из Министерства охраны здоровья, не только противотуберкулезные, их было 27. Вот. Тут и санаторий Морской, и Орленок, и Крупская, и Чехова, Солнечный, Красный Маяк, Юность. Ну, их очень много, то есть их можно вам называть. Вот. Та информация, которую нам передала непосредственно Министерство охраны здоровья, вот эту информацию я вам озвучиваю. Кроме этого, мы уточняем, потому что изначально, когда эта информация нам поступала, все органы власти не сильно были готовы к тому, что будет оккупация. Некоторые документы были не в полном объеме, поэтому мы постоянно приглашаем на допросы их специалистов, которые дополняют нам информацию, дают новые документы, которые подтверждают, что это имущество в таком-то объеме пребывало в управлении того или иного министерства.
А был ли наложен арест на имущество, да, и на какую сумму?
Да, весь арест непосредственно мы накладываем арест для того, чтобы не было возможности его отчуждать согласно законодательству Украины. Как вы помните, и закон об оккупированных территориях предусматривает, что любые договора, либо, как на украинском языке это звучит, правочины, они есть недействительными, если они заключаются в нарушении украинского законодательства. Поэтому, дабы избежать и таких фактов, мы, конечно же, накладываем арест. Общая сумма всего имущества государственного, на который наложен арест, это уже 1,6 миллиарда гривен. Вот. Это То имущество, которое мы успеваем, постоянно накладываем арест. Надо учитывать то, что это большой объем имущества. Каждый объект надо описать в отдельном ходатайстве от процессуального руководителя. Ну и, соответственно, потом и суд это все делает. То есть это такая кропотливая и очень длительная работа.
А вот по поводу корпорации развития Республики Крым, да, так называемой, которая, собственно, занимается и ищет покупатели для украденного украинского имущества. Было ли процессуальные действия в отношении этой компании какие-то совершенно?
Знаете, мы мониторим все и средства массовой информации, и любые заявления, сообщения, которые приходят нам в прокуратуру, они обязательно приобщаются к материалам уголовного дела, и они находят свое отображение именно в материалах дела. Мы отдельно стараемся там не, скажем, дополнительно не делать отдельное производство. Эти все материалы, они добавляются к тому уже производству, о котором мы с вами говорили. Одно большое по факту военных преступлений, в том числе и незаконного захвата имущества. И каждое, я же говорю, что каждый факт, он должен быть отображен, чтобы была видна полная цепочка, в том числе и продажа, и люди, которые занимаются этой продажей нашего имущества.
Ясно, спасибо. Напомню, что с нами на связи был Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Крыма, и мы говорим о продаже противотуберкулезных санаториев в Крыму. С нами на связи главный редактор сайта Центра журналистских расследований Валентина Самар. Доброе утро, Валентина Ивановна. Центр журналистских расследований очень много лет рассказывал о дерибане противотуберкулезных здравниц, если позволите такое выражение, и про оптимизацию табачника, и про этот дворец Медведчука, в котором он принимал Путина на месте санатория имени Баранова, и все, что происходило с санаториями до 2014 года, вот с этой новой властью вы видите какие-то изменения в отношении к противотуберкулезным здравницам на территории Крыма?
Ну, если можно так сказать, то действия стали откровенными, хотя идут в том же направлении. То есть последние годы, ну, последние десятилетия даже сказать, перед аннексией Крыма тенденция была к сворачиванию сети противотуберкулезных здравниц. И одновременно под видом заботы о бюджете и об оптимизации этой отрасли, естественно, шел откровенный, как вы уже правильно сказали, совершенно дерибан. Прежде всего он касался земель противотуберкулезных здравниц, пляжных территорий, старинных корпусов, потому что практически все они – это памятники архитектуры, хоть и местного значения. Особенно Семиис – это, по сути, ну, целый комплекс противотуберкулезных здравниц, бывших, которые местились, находились и до сих пор находятся в старинных особняках. Поэтому то, что сейчас делается, это более, скажем так, откровенная, но в том же направлении работа борьбы с противотуберкулезными, как мы написали, борьба с противотуберкулезными здравницами, не с туберкулезом. Что нового, что старого, не суть важно. Важно в том, что действительно это продажа краденого. И все, что может на сегодняшний день сделать украинское государство, это действительно открыть уголовное производство в отношении тех, кто занимается продажей ворованного. Ну и я бы еще, конечно, была бы, наверное, было бы правильно, если бы был наложен арест на эти здравницы, в целом на свои комплексы, в том числе земельные участки, потому что в основном это огромные парковые территории, и на это напирают те, кто сегодня продает. Это была создана целая корпорация развития Крыма, через которую, по сути, агентство такое по продаже краденого, через которую идет сейчас реализация этих здравниц. Будут ли они проданы, я очень сомневаюсь, но кто-то очень хорошо нагреет на этом руки.
А обещало, да, правительство подконтрольное Москве давно уже продать несколько здравниц. Не особо у них это получается, как мы видим, потому что вот буквально только 3 они смогли продать очень мелким фирмам. Это я говорю о Шахтерской Заре в Оленевке, да, о Волне в Черноморском районе, о Геологе в Грузове. Там совершенно какие-то маленькие предприятия, у которых вид деятельности даже не туризм. Да. И вот как вы считаете, крупный бизнес все-таки не хочет связываться с этим? Либо мы еще увидим громкие имена, как, например, в Семиизе, где вот пророчат, что это противотуберкулезная здравница перейдет Пескову Дмитрию.
Ну да, то есть кто покупает краденое сейчас в Крыму? Мы уже увидели это в 2014, 2015, 2016 году, то есть под видом даже не продажи, а прибиранию к рук, и в том числе и частного бизнеса это касается, как мы посмотрели на аграрном бизнесе Косюка, который был очень задешево куплен по схеме кредитов государственного банка, РСХБ банка, и там где-то проглядывается и Ткачев, министр АПК России, и Патрушев, который является председателем правления, младший Патрушев, председателем правления Российского сельхозбанка. Точно таким же макаром может пройти какая-то схема и по этим здравницам, когда через кредит, потому что никто не хочет свои деньги терять. Через кредит Госбанка будет куплен, приобретен какой-то комплекс. Опять же, будут покупать не столько здравницу, сколько землю, парк и старинные здания, которые еще можно спасти, потому что последние годы там ничего не вкладывалось и никаким образом не ремонтировалось. Поэтому я думаю, что, может быть, найдутся люди, которым все равно, которые уже есть в списках. Будут созданы новые юридические лица, на подставных лиц, на каких-то номиналах, возможно. Но конечным бенефициарием, возможно, будут какие-то люди, приближенные к Владимиру Путину, как мы посмотрели эту схему на примере «Нового света», да, когда вдалеке виднеется кооператив озера, ну как бы структура, которая все равно в отношении станции, я имею в виду. Второй вариант, это что найдутся какие-то местные, опять же, которым все равно и которых не жалко, но которые будут выполнять чью-то верховную волю и для кого-то приобретать эту недвижимость. Но бизнеса на этом акционер не сделает, естественно, государственного бизнеса. Больших денег выручить не удастся. Но нагреть на этом руки, я же говорю, сможет всякий, кто сегодня имеет доступ к государственным ресурсам.
Но в любом случае мы понимаем, да, что новые хозяева здравниц могут попасть под действие санкций, учитывая еще даже то, что корпорация развития, которую вы упоминали, ее учредителем также является украденный Черноморнефтегаз, тоже находящийся в санкционном списке.
Ну да, это же та же схема, я говорю, находятся в юридические и физические лица, которые уже так или иначе находятся под санкциями и которым все равно. И поэтому нужно было учредить государственное агентство такое по продаже краденого для того, чтобы у него должен был бы государственный учредитель, кто им может быть. Есть уже подсанкционное предприятие, первое в списке западных станций «Черноморнефтегаз». На него и повесили. Но, опять-таки, тут мы должны понимать, каким образом это скажется вообще на состоянии людей, граждан Украины, которые там проживают. И поэтому, когда мы делали большой материал по попытке продажи противотуберкулезных здравниц и других здравниц, мы делали акцент на том, что это приведет к ухудшению медицинского обслуживания населения, потому что ситуация с туберкулезом в Крыму еще хуже, чем в оккупирующей стране в целом. Поэтому конечный тот этап, который всегда был в лечении туберкулеза еще в советской системе, да, вполне успешной, но очень дорогой, это санаторно-курортное лечение. И для людей, ослабленных после лечения стационарного либо амбулаторного, на этом нужно поставить точку. Россия на это деньги тратить не будет. И они говорят об этом откровенно. Устами там официальных чиновников от медицины, которые говорят, что содержать дорого, денег у государства на это нет, а сами пациенты, это социальные, скажем так, низшие социальные слои населения, они за это платить не будут. Точка. Невыгодно. Второй момент, который очень важный, я считаю, для Украины в этом плане, это сохранение действительно той жемчужины, которая еще осталась недостроена, это парки, прибрежные зоны. Мы видим сейчас буйное строительство в Крыму, в нарушении всего и вся люди, приближенные к власти или способные давать большие взятки местным чиновникам, застраивать побережье. И мы говорили еще до аннексии о том, что последние островки, которые могут быть привлекательны для крупных системных инвесторов, это вот старые санаторные зоны, потому что все они окружены парками. Это действительно оставалось вот нетронутой жемчужиной еще. Ее сейчас могут просто по-варварски застроить. И последнее, что на ЮБК там оставалось, нетронутыми еще вот эти зеленые парковые зоны и пляжи, к сожалению, потом только бульдозером.
Спасибо большое. С нами на связи была Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Мы говорили о том, что противотуберкулезные здравницы подготавливают к продаже, излечая их от непрестижного лечебного профиля.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Добрий ранок. В студії Андрій Гевко. Поговоримо про таке. Суд відхилив апеляції по одиноких пікетників. Директор школи розповіла про ворота, які вбили дитину. Пітерці виступили проти мордування в ФСБ. Далі детальніше. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію трьох учасників одиночних пікетів на підтримку кримських татар. Таким чином, Сіневеру Мустафаєву, Ахтему Алієву і Норіману Дервішеву необхідно виплатити штрафи в розмірі 10 тисяч рублів. Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність». 14 жовтня минулого року на півострові відбулася серія поодиноких пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар і мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. Футбольні ворота, які напередодні впали на дитину і призвели до її загибелі, мали бути списані ще позаминулого року, але й досі знаходяться на території школи. Про це повідомляє перший кримський телеканал. Подробиці журналістам розповіла директор школи Ірина Петренко.
З території школи ми їх не могли нікуди убрати, тому вони хранились на господарському дворі, так як підсобних приміщень для їх хранення у нас не мається. Неізвісними лицями вони були переміщені в зону площадки.
Внаслідок падіння воріт загинув 13-річний школяр. У Санкт-Петербурзі відбулася серія одиночних пікетів на підтримку антифашистів Віктора Філінкова і Ігоря Шишкина, заарештованих ФСБ наприкінці січня в рамках справи про участь в якомусь терористичному співтоваристві «Мережа», про яке немає жодних згадок в інтернеті, яка не значиться у федеральному списку терористичних організацій.
Один із них, Віктор, розповідає, що його питали і заставляли заучувати показання наизусть.
За свідченням членів громадської спостережної комісії, для отримання зізнань до Філінкова і Шишкіна застосовували побої і тортури електрошокером. Дві балканські країни, Сербія та Чорногорія, потенційно можуть бути готові до членства в Європейському Союзі до 2025 року. Про це йдеться в остаточному проєкті стратегії Єврокомісії для Західних Балкан, який бачив кореспондент Радіо Свобода. Оприлюднення цього документа очікується 6 лютого. У тексті не згадані жодні часові орієнтири для чотирьох інших країн регіону, які залишаються за межами ЄС – Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово та Македонії. І про погоду. В Криму зберігається температура мінус 2 градуси, на Чонгарі та в Новоолексіївці 1 градус морозу. В студії був Андрій Гевко, залишайтесь на Радіо Крим Реалії.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на частоте 105.9 FM. У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Как всегда, напомню номера наших телефонов, по которым вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Если вы на территории Крыма, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте 044 490 29 05. И оставляйте свои комментарии и вопросы под нашими трансляциями в соцсетях.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о планируемом возобновлении гонок Ялта-ралли в Крыму. Удастся ли возродить одну из визитных карточек полуострова? Сможет ли ралли стать международным, как заявляет подконтрольное Москве крымское правительство? И в чем уникальность этой горной трассы? Обо всем этом поговорим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам, как Ялта-ралли проходили в Крыму и как, собственно, завершились.
Крым в центре внимания.
В этом году Ялта-ралли, ну, по сути, потихоньку, шаг за шагом, несмотря на нравится, кому не нравится, идет вперед и становится, безусловно, самой известной. Она уже стала давно, но получает официальный статус самой известной гонки постсоветского пространства.
В 2013-м у организатора Ялта-ралли Евгения Червоненко были большие планы относительно развития гоночных соревнований в Крыму. Однако аннексия полуострова эти планы перечеркнула. В 2014-м ралли отменили. 1 февраля в эфире «Радио Крым» российский заместитель министра спорта Крыма Олег Галинач заявил, после пятилетнего перерыва Ялта-ралли решили возродить. Но уже под другим названием. Галинач отметил, сейчас как раз обдумывают варианты для переименования.
В этом году планируется в начале лета возродить. Понятно, что будет, конечно, ограничено количество иностранных спортсменов, но я думаю, что Греция приедет. Приедут, я так думаю, из близлежащего зарубежья, прибалты приедут.
В 2015 году подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уже высказывал идею о возвращении ралли.
Если у нас будет достаточное количество участников, то организуем. Сейчас идет оценка потенциала, какое количество спортсменов готово принять участие в них. Дело в том, что там были международные участники. Насколько они сегодня побоятся, не побоятся приехать в период санкций. Но и в России немало энтузиастов. Просто перехватим инициативу.
Проводить ралли в Ялте начали еще в советские времена. С 2005-го соревнования возобновили. И с тех пор они стали ежегодными. Последний раз ралли прошло в сентябре 2013-го. В гонках участвовали спортсмены из более чем 30 стран.
Итак, это в эфире «Радио Крым Реаль». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о заявлениях крымских властей о возобновлении гонок Ялта-ралли. С нами на связи основатель этих гонок, украинский политик, бизнесмен Евгений Червоненко. Здравствуйте, Евгений Альфредович.
Добрый день.
Гонки Ялта-ралли, естественно, были визитной карточкой полуострова и, собственно, привлекали очень много внимания. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, в чем была их уникальность и визитная карточка, почему они смогли, да, завоевать такое место в Крыму и, собственно, как вам давалось решение о прекращении гонок?
Гонки Ялта-ралли были не визитной карточкой Крыма, это была визитная карточка страны. И как показало время, что они признаны одним из самых лучших этапов чемпионата Европы за все 110 лет ралли на земле. Трасса уникальная, конфигурация, уникальное покрытие, компактностью. Но самое главное, что Украину знали по небывалому для современного ралли форматом. Это был кубок президентов, политика, спортивное, культурное, огромное мероприятие, фестиваль, которое притягивало не только спортсменов остротой борьбы, большими призами, но, по сути, притягивало небывалое количество, 120 300. Бюджет города Ялты за эти две недели исполнялся, по сути, за несколько месяцев. Давало эти люди, приехавшие на событийный туризм, давали денег больше в казну, чем за несколько месяцев туристы. И это было самое главное, политический имидж страны. Для меня это было важно, что это проект, который я давал дань своей родине, Украине, потому что больше половины жизни я провел в автоспорте, и символично, что так случилось, что последнюю Ялту-ралли я выиграл, и это было буквально, ну, никто не знал, что все так будет. Выиграл через неделю после инфаркта на этапе Кубка Европы в Болгарии, именно в Ялте я досрочно стал чемпионом Кубка Европы. А приз вручал очень достойный человек, кстати, покойный, к сожалению, это Виктор Викторович Янукович, которого многие из тех, кому я спасал жизнь, и тех, кто сейчас кричат, допустим, на славу Украине, пытались отобрать при Януковиче у меня Ялту, он мне дал. Дело в том, что Ялта-ралли – это коммерческий бренд. И я должен был продать его одной из телекомпаний крупнейших, британских, именно в 2014 году. Очень большие деньги. Но так сложилась судьба. Что касается проведения сейчас. Надо разбираться в автоспорте. ФИА никогда не дает гонки на территории, связанной со спорным статусом, с военным конфликтом, тем более с непонятной принадлежностью и связанными с аннексией. Второе.
Здесь же вопрос еще и страховок, да, насколько мы понимаем?
Нет, вопрос стоит еще по-другому. Насколько я знаю, руководство ФИА, любой из топ-листа, из классификации первой сотни или первой, из 200, а даже первых 300 мира Европы появится на каких-либо соревнованиях на территории с подобным статусом, а тем более в Крыму, то эти люди получат дисквалификацию.
Угу.
Второе. ФИА не признает такие гонки, не дает. Какая федерация? Если бы русская автомобильная федерация была утверждена, Ялта-ралли, это вопрос. Я не думаю, именно Всемирная автомобильная федерация, что это будет. Хочу отметить единственное, с чести ради, у меня практически все подбирали в Крыму, но место мемориальной аллеи на площади Ленина, где руки всех победителей, угу, мы как основателя берегут эту лилию.
Евгений Альфредович, скажите, а вы не рассматриваете вопрос о возобновлении гонок на территории Украины материковой? Были такие разговоры в 2014 году, да?
Я добился ответа, что в принципе Евроспорт и Европейская Всемирная Федерация готовы дать. У нас есть еще одна трасса, которая, кстати, получила европейский статус при мне. Это трасса в Черновцах.
Угу.
Горная, гравийная, не асфальтная. Но вы понимаете, было возможно, я думаю, назло провести сразу в 2014 году. Но потом, когда пошли десятки гробов, и каждый день, каждый город ознаменовался криком матерей погибших, я не считал, что это возможно. Сейчас обстановка более-менее стабилизирована. Я считаю, это был бы достойный ответ и подчеркнуть нашу гордость. Даже название есть.
А какое, Ялта, если не секрет?
Украина.
Ялта-Украина?
Ялта-Украина-Ралли. Да. Или Ялта-Буковина-Ралли. Безусловно, по тем договоренностям и авторитету, которые я имею сегодня, ну, имел, многие гонщики, на мой зов, приедут. И действительно приедут прибалты, и действительно приедут и греки, и все бывшие постсоциалистические страны, и Франция. Хочу подчеркнуть, что вот гонщик Червоненко Рейсинг, француз Брайан Буфье, на днях стал 8-м в абсолюте в Монте-Карло. Угу. В абсолюте, вы понимаете? Но это стоит очень больших денег, проведение такой гонки. Это раз. Второе, не вижу поддержки энтузиазма властей.
То есть пока мы о конкретных сроках говорить не можем, да, к сожалению?
Я попробую.
Угу.
Попробую это сделать в этом году или на следующий, ну, в этом не на следующий год, но для этого надо желание верховной власти. Вы понимаете, это сродни евро, проведению евро. Это огромное мероприятие, где задействованы,
да,
все силовые органы, спасатели, медицина.
Спасибо большое, да.
Играют в одни гонки под названием выбора. Это скорбь.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Червоненко, основатель гонок Ялта-Ралли, известный украинский политик и бизнесмен. Продолжается эфир радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о возможном возобновлении гонок Ялта-Ралли в оккупированном Крыму, но вот под другим названием. С нами на связи Николай Шрёдер, исполнительный директор Автомобильной Федерации Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну, естественно, первый вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, возобновить гонки подобного уровня вот сейчас в Крыму?
Ну, вопрос, в общем-то, достаточно простой. Дело в том, что по международным правилам, которые регламентируют автомобильный спорт в мире, регламентирует Международная автомобильная федерация. В каждой стране у нее есть представительство. Это организация, которая представляет автомобильный спорт на данной стране. В нашей стране это Автомобильная Федерация Украины. Любое соревнование на территорию Украины проходит, должно проходить только по заявке, которую подает Международная Автомобильная Федерация, Национальная Федерация данной стране, то есть в данном случае Автомобильная Федерация Украины. В свое время мы проинформировали Международную Автомобильную Федерацию, что на территории Автономной Республики Крым временно наша федерация соревнования не проводит и не разрешает. Поэтому сейчас фактически получается так, как ответили, как отмечалось уже, что любой спортсмен, который приедет на соревнования, которые не санкционированы Международной Автомобильной Федерацией, он будет дисквалифицирован. Поэтому такого масштаба и такого качества и такого объема соревнования, конечно, провести будет нереально и невозможно. Угу. Так что вот такая вот ситуация сейчас касательно вот этого проекта, который обсуждают.
То есть это, возможно, будет локальные гонки, на которые вряд ли приедут гонщики с мировым именем, поскольку, да, это чреватые потери лицензии, как мы понимаем.
Да, да. То есть все спортсмены, которые поступают в автомобильных соревнованиях, они все имеют лицензии, они лицензированы своими национальными федерациями, и на них распространяется действие Международного спортивного кодекса, который Международная автомобильная федерация утверждает. Поэтому, в принципе, соревнование может быть только локальное. В нем могут участвовать спортсмены, те спортсмены, которые, например, не имеют лицензии какие-то и не имеют какого-то мирового имени, потому что даже спортсмены Российской Федерации, если они примут участие в таких соревнованиях, у них будет, и они будут спортсмены высокого уровня, которые выступают в чемпионатах мира и так далее, вот таких вот мировых соревнованиях, у них тоже могут возникнуть проблемы с их лицензиями.
А Украина сейчас принимает участие в кубках, да? Получается, чемпионат Украины по ралли и...
Да, у нас, да, на территории, то есть на территории Украины проходит порядка 150 соревнований каждый год по автомобильному спорту. У нас 13 чемпионатов национальных, наши спортсмены принимают участие в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, по ралли. То есть представительство существует достаточно такое обширное. Поэтому как бы автомобильный спорт развивается даже с учетом тех условий, в которых находится наше государство. Но вот сейчас вот ситуация выглядит таким образом. То есть спортсмены принимают участие, этот процесс происходит, живой. Ну вот так могу прокомментировать данную ситуацию.
Вот сейчас на территории Крыма не действует ни закон Автомобильной Федерации, да, всемирной, ни страховки не действуют, как мы понимаем, да, поскольку гонщики застрахованы на большие суммы. То есть серая зона, и в этом случае Крым также. Правильно?
Ну, в принципе, да, потому что когда мы говорим о соревновании уровня Ялта-ралли, мы сразу говорим о том, что это приезжают люди. У них достаточно, приезжают спортсмены из многих стран, у них есть обязательства как с их спонсорами, которых они представляют, так и обязательства, связанные со страхованием международным, в том числе и страхованием автомобилей, страхованием жизни и так далее, и так далее. То есть это те нюансы, которые должны быть учтены в том случае, когда мы принимаем участие в соревновании на территории, на которой действуют санкции международные. Поэтому тут, в общем-то, много технических вопросов, которые в данной ситуации решить практически невозможно будет.
Вот для непрофессионалов, Николай, расскажите, вот если гонщик крымский, да, их же было тоже немалое количество, да, он может просто так перейти в Российскую Автомобильную Федерацию или нет? Вот как просто этот процесс происходит?
Да, смотрите, процедура, в принципе, похожа на как в разных видах спорта. В нашем виде спорта это выглядит таким образом. Федерация национальная может выдать лицензию для участия в соревнованиях гражданину своей страны. Угу. Поэтому, если гражданин Украины, даже проживающий в любом месте мира, обращается к нам в национальную нашу федерацию с просьбой получить лицензию, то мы естественным образом не можем отказать. Для того, чтобы получить лицензию в другой стране, гражданину Украины, ему нужно получить разрешение у Национальной Федерации своей страны. Поэтому у нас вот и существует ситуация, когда у нас есть граждане Украины, которые проживают в разных странах мира, они
имеют лицензию
в тех странах, где они проживают, но при наличии разрешения нашей федерации.
Угу.
Поэтому он может получить лицензию в другой стране, наш гражданин, который проживает на территории Крыма. Но я так понимаю, что у них многих есть российские паспорта.
Но они все-таки, крымские гонщики, у них лицензия осталась и Автомобильной Федерации Украины, правильно?
Нет, у них сейчас ага. фактически по факту лицензии у них, ну, то есть мы не выдавали, потому что как бы никто не обращался. Поэтому какие у них лицензии, по каким документам они сейчас выступают в местных соревнованиях, потому что мы знаем, что там существуют местные соревнования, и там проводят этапы соревнований других стран. Вот.
А каких? Ну, каких, интересно?
Ну, я знаю, насколько из сообщений прессы там происходили этапы соревнований чемпионатов Российской Федерации,
угу.
которые проводят Российская Автомобильная Федерация. Ну, видимо, у них были лицензии, выданные Российской Автомобильной Федерации.
А сколько крымских гонщиков было, если вы помните эти цифры?
Сложно сказать.
Угу.
Ну, достаточно много, потому что, в общем-то, этот регион был достаточно популярный для проведения соревнований. Там разного уровня соревнования проводились, и чемпионаты Украины. Там и кольцевые гонки проводились, кроме угу. Ялта-ралли, конечно, такого грандиозного события. Проводились и горные гонки, и кольцевые гонки, и кросс проводился. Там достаточно много соревнований проводилось на территории.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Николай Шредер, исполнительный директор Автомобильной Федерации Украины. Говорим сегодня о заявлениях подконтрольных России крымских властей о возобновлении возможных гонок Ялта-ралли в Крыму. А с нами на связи Виталий Гончаренко, автор проекта «Ралли в Украине», штурман в соревнованиях национального первенства. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
А вы принимали участие в Ялта-ралли, кстати?
Нет, я, можно сказать, не успел.
Ага. Ну, надеемся,
молодая
что...
Молодая команда, и как только мы рассматривали этот вариант, к сожалению, политическая обстановка сложилась такова, что это стало невозможным.
Как вы считаете, возможно ли вот проведение в Крыму вот Ялта-ралли? Ну, или подобного масштабного мероприятия гонки?
Я вот послушал выступление ваших гостей.
Угу.
Они, в принципе, все верно сказали. Это довольно сложно. Требуются очень большие ресурсы. Это не только финансы, это еще и организаторы на местах. Это административные ресурсы очень сильные. Я могу сказать, что ничего невозможного нет. По большому счету все может быть. Вопрос только... смогут ли они повторить успех вот там 11-го, 12-го года, 10-го года? Ну, это, конечно, маловероятно. Но могут ли они что-либо организовать? Я думаю, что как вот имиджевая составляющая, если здесь будет самая такая важная, то я думаю, для этого могут организовать что-либо. Могут ее переименовать для того, чтобы... Ну, например, не Ялта-ралли, а там, как это назвать, Крым-ралли, например.
Угу.
И в случае чего, если оно не повторит вот такого большого успеха, сказать, ну, это же не Ялта-ралли, это там гонка под другим названием. В общем, здесь можно много вариантов рассмотреть для этого, как организовать.
А вот вы упомянули о финансах, да? А вот насколько это дорого вот, организовывать подобные мероприятия и сколько там софинансирования государственного и частного там партнерства, например?
Вот на этот вопрос мог бы я вам ответить Евгений Альфредович Червоненко. Вот он очень хорошо владеет цифрами. Я, к сожалению, не имел отношение к организации Ялта-ралли. Ну вот я вам сейчас скажу текущую ситуацию в Украине на подготовку спецучастка гонки,
угу.
на подготовку всех мер безопасности для проведения гонки. На один этап в Украине требуется в районе 300 тысяч гривен.
Угу.
Вот. Это не асфальтные участки. В чем прелесть Ялта-ралли, почему вот все как раз и ценили Ялта-ралли в Украине, потому что это был единственный полностью асфальтный спецучасток, полностью асфальтная гонка от старта до финиша. И подготовить асфальтный спецучасток – это очень дорого. Понимаете, нельзя обойтись просто ямочным ремонтом. Нельзя обойтись там каким-то местным ремонтом дороги. Асфальт должен быть практически в идеале. Mm-hmm. Вот наши коллеги, которые участвовали в Ялта-ралли, нам рассказывали, что гонка отличная, все замечательно. Но вот между проездами, то есть между теми дорогами, которые предназначены для соревнования, уже в городском режиме...
Невозможно проехали.
Невозможно проехать. Они ехали на сликах, они доехали до финиша, потом они едут в сервис и здесь прокалывают колеса. Понимаете, то есть это об этом не говорят, потому что... как вам сказать, организаторы – это люди, которым нужно кланяться в пол, нам в пояс нужно кланяться, насколько это люди, которые не жалеют себя и организовывают что-либо. Спортсмены очень сильно уважают всех организаторов, поэтому мы молчим о каких-то там недостатках, молча это все... Мы никого не критикуем, потому что и это все делается для нас, для спортсменов, понимаете, и... Поэтому в этом случае, что я могу сказать, организовать сложно, но организовать возможно.
А вы думаете, кто-то приедет из международных гонщиков? Вот говорили, да, Николай Шредер и Евгений Альфредович говорили, что вряд ли кто-то приедет, поскольку это возможно потерять лицензию. Никто не станет рисковать ради небольших гонок на оккупированной территории. Как вы считаете?
Ну, можно рассмотреть Абхазию, Осетию, вы понимаете. То есть придать международный статус очень легко. Пригласить кого-либо, одного-двух спортсменов, и уже можно говорить о том, что это вот международное соревнование. Такого уровня, конечно, как было в 2011 году, в 2010, в 2011 году, такое вряд ли возможно было бы повторить даже сейчас, просто потому что экономическая обстановка ухудшилась. Там курс доллара выше вырос, там, в общем, затраты, соответственно, выросли. Вот, телевидение тоже стоит денег пригласить, осветить это все. Угу. Поэтому...
Участие гонщиков, это же поиски спонсоров, как мы понимаем, да?
Смотрите, вот для людей, которые...
Далеки от автоспорта, да-да-да.
Да, нужно понимать, вот когда люди видят кубки, чаще всего они спрашивают, а сколько выиграл спортсмен на соревновании? Так вот, зачастую спортсмен не выигрывает ничего. Спортсмен платит за то, чтобы поучаствовать. Угу. Это называется стартовый взнос. Каждый спортсмен вносит вот на данный момент нормальный стартовый взнос, это в районе 3000 гривен. То есть спортсмен готовит свой автомобиль, готовит себя, готовит команду, приезжает на соревнования, платит деньги, и после этого он участвует. И в самом лучшем развитии ситуации, в случае его победы, он получает кубок, который он ставит на полочку. Все.
И моральное удовлетворение.
Да, ну понятно, получает удовлетворение, но европейский, если отбросить там в сторону все санкции, все там политическую составляющую, европейский спортсмен, он немножко избалован. У них идеальные дороги, у них соревнования проводятся уже на готовой инфраструктуре, поэтому приезжая в Крым, они не получают такого удовольствия, да, например, там от проколотого
колеса. Конечно, слики.
От какого-то дискомфорта. Угу. Если проанализировать количество европейских экипажей, вот там 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, то можно заметить, что они постоянно уменьшалось их количество. Это когда еще все было хорошо, но количество европейских экипажей у нас стремилось, скажем так, уменьшалось. Вот, то есть желающих поучаствовать становилось все меньше, потому что много есть в Европе хороших асфальтных, полностью асфальтных гонок. Это и Испания, Португалия, ралли Польши имеет в своем составе асфальтные участки. Есть Прибалтика. Вот. В общем, поэтому сейчас Я думаю, что возможно, но только вот как вот имиджевая какая-то составляющая властей Крыма сейчас, вот показать той части населения, которая ностальгирует по этим временам, показать, что вот мы работаем, мы вам что-то сделаем.
Спасибо большое. Спасибо, Виталий. Напомню, что с нами на связи был Виталий Гончаренко, автор в проекте «Ралли в Украине. Штурман в соревнованиях национального первенства» в эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам, и мы продолжим после небольшой паузы.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Вітаю вас в студії Андрій Гевко. Поговоримо про таке. Лукашеву зробили надбавку 200%. Мальдівські поліцейські заарештували членів Верховного суду. Обвал фондового ринку стався у США. Далі детальніше. Постійний комітет з питань депутатської діяльності та організації місцевого самоврядування при російській міськраді Сімферополя напередодні схвалив 200% надбавку до окладу підконтрольного Кремлю голові адміністрації міста Ігоря Лукашева. Про це повідомила прес-служба депутата міськради від партії КПРФ Степана Кіскіна. При цьому, за інформацією представників депутата, Кіскін не голосував за встановлення такої надбавки. Падіння фондового ринку в США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 лютого. Провідний американський індекс Dow Jones у понеділок упав на 1175 пунктів, втративши приблизно 4,6%. У час, коли президент США Дональд Трамп виголошував промову в штаті Огайо, говорячи про переваги запропонованої республіканцями податкової реформи, провідні телеканали країни показували його виступ паралельно з графіком Dow Jones. Поліція Мальдівських островів незабаром після оголошення в країні надзвичайного стану арештувала 2 суддів Верховного суду країни. Про це повідомляє Reuters. За матеріалами журналістів, затримали голову Верховного суду Абдулу Саїда. Іншим затриманим для подальшого розслідування став суддя Алі Хеймет. Жодних подробиць щодо висунутих звинувачень суддям у поліції не повідомили. Нещодавно Верховний суд країни виправдав низку опозиційних політиків. Після цього президент Абдулла Ямін оголосив 15-денний надзвичайний стан. Опозиція заявляє, що таким чином Ямін збирається провести повне військове захоплення країни, намагаючись залишитися на посаді. 32 російських спортсмени подали апеляції до Федерального суду Швейцарії та Спортивного арбітражного суду щодо недопуску на Олімпійські ігри 2018 року у Південній Кореї. Йдеться у заяві КАС від 6 лютого. Згідно з повідомленням, справи спортсменів розглядатиме група арбітрів у складі 3 осіб. Слухання у справах росіян попередньо відбудеться 7 лютого. Серед тих, хто оскаржує рішення МОК, є шестиразовий олімпійський чемпіон із шорт-треку Віктор Ан, чемпіон світу з лижного спорту Сергій Устюгов та чемпіон світу з біатлону Антон Шипулін. І про погоду. В Криму зберігається температура мінус 2 градуси, перемінна хмарність. На Чонгарі та в Новоолексіївці 1 градус морозу. В студії був Андрій Гевко. Залишайтесь на радіо Крим. Реалії.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, как всегда, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Звоните по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крыма. Если вы на территории материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Ну и сегодня поговорим о том, как оформить наследство в Крыму. Вот за полчаса, я надеюсь, получим пошаговую инструкцию. Приветствуем нашу гостью, Анну Росомахину, юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека. Ну и поговорим сегодня о том, как правильно оформлять доставшееся, да, по наследству движимое и недвижимое имущество в аннексированном Крыму. Какие документы нужны, да, вот что будут требовать нотариусы, какие могут сложности возникнуть. Все это мы обсудим. Сейчас небольшой сюжет послушаем, чтобы ввести в экскурс, да, а затем продолжим задавать вам вопросы.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова России у собственников квадратных метров в Крыму возникли проблемы по ряду жилищных вопросов. В частности, они столкнулись с трудностями при оформлении права собственности на жилье и получении недвижимости в наследство. В марте 2014-го Министерство юстиции Украины заблокировало доступ из Крыма и Севастополя госреестру, в котором производится регистрация сделок с недвижимостью. Теперь информация о собственнике и самом объекте на полуострове недоступна. После этого в Крыму участились случаи заключения договоров залога даже без заверений нотариусов. Такие сделки не дают никаких гарантий, что квартиру не перепродадут несколько раз. В соседней России для осуществления каких-либо операций с недвижимостью нужно оформить кадастровый паспорт объекта. Уникальный кадастровый номер присваивают при занесении земельного участка в специальный реестр. Что касается вступления в право наследства, для этого необходимо свидетельство о смерти наследователя, которое выдается по месту его прописки. Однако украинские органы власти не признают документов, выданных российскими структурами. Структурами в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня общаемся с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинкского союза по правам человека, и говорим о том, как оформить наследство в Крыму. Я так понимаю, к вам многие люди обращаются с этой проблемой, да, крымчане?
Да, доброе утро. Таких обращений было много в 15-16 годах. Угу. Сейчас их практически нет. Я не знаю, почему так случилось. В принципе, мы вели большую просветительскую кампанию тогда по этому вопросу. Я много выступала. Наша приемная получила целый ряд прецедентных решений по признанию права собственности на наследственное имущество и в Крыму, и в зоне АТО. Вот. То есть, почему прошли эти обращения, я не знаю, надеюсь, как-то все наладилось.
Ну вот давайте поговорим, да, о том, что вот Украина и Россия не признают взаимно, естественно, документов, которые были после 16 марта 2014 года выданы. А вот как быть в этой ситуации? Я думаю, нужно будет смоделировать ситуацию. Наверное, да, если вот человек, находящийся в Украине, да, получил наследство в Крыму, что ему необходимо делать?
Ну, прежде всего, маленькая ремарка, не полностью не признают документы друг друга. Я имею в виду, что в Крыму, например, признают украинские свидетельства о смерти, если человек умер на материке. Вот, потому что для Крыма территория Украины – это просто территория Украины, с которой еще есть договор о сотрудничестве в правовой сфере. Прежде чем говорить о наследстве, нужно вот что сказать. Эта процедура непростая. Принять крымское наследство на материке по украинскому законодательству. Хотя законодательство адаптировано, предусматривает оно такую возможность, но все это, естественно, наталкивается на кучу сложностей, проблем, каких-то неувязок, шероховатостей, как у нас везде с оккупированными территориями. То есть, поскольку процедура непростая, нужно понимать, когда нужно к ней обращаться, поскольку не могут все люди, все наследственное имущество оформлять и в Крыму, и на материке. Невозможно. Когда это совершенно необходимо? На мой взгляд, во-первых, если после смерти наследодателя осталась недвижимость на материке, например, умерла бабушка, у нее была квартира в Черкассах, да? Чтобы наследники вступили в пользование этим имуществом, конечно же, нужно вступить в наследство по украинскому законодательству. Или если речь идет о банковских вкладах и ценных бумагах, опять-таки в украинских банках и ценные бумаги украинских юридических лиц. Вот в этом случае придется заняться этой процедурой. В остальных случаях это очень сложно, и сейчас объясню почему. Во-первых, если наследодатель умер в Крыму, то его свидетельство о смерти, выданной в Крыму, не признается. Необходимо наследникам пройти процедуру признания факта его смерти в суде. Ну, как это, собственно, происходит.
То есть это длительный процесс, нужно выезжать в Херсон.
Ну, не обязательно в Херсон. Дело в том, что эти факты признает по Гражданскому процессуальному кодексу любой суд на подконтрольной территории. Но да, нужно выехать на материк, обратиться в суд, хотя эта процедура специальная, сокращенная и упрощенная, но, тем не менее, это тоже время. После получения украинского свидетельства о смерти можно, собственно, идти вступать в наследство. Но тут тоже есть подводные камни. Например, обращаться в суд за признанием факта смерти на оккупированной территории могут только родственники умершего. А бывает, что наследник родственником не является. Вот мы сейчас сопровождаем такой случай, когда человек, умерший в Крыму, оставил завещание, украинское завещание, еще до 2014 года, легитимное, оставил завещание на человека, который ему родственником не является.
И живущим...
Живущий в Крыму, да. Прошу прощения, наследник живет здесь, в Киеве. Наследник, который родственникам не приходится умершему, пошел признавать факт его смерти в суде, ему отказали уже две инстанции, потому что он не входит в круг лиц, которые могут это признавать. Вот вылезают такие вот всякие неожиданные проблемы. Когда уже получено свидетельство о смерти, можно идти к нотариусу. К какому и куда? В 16-м году были внесены изменения, в 15-м, были внесены важные полезные изменения в... Закон Украины об оккупированной территории, это закон по Крыму, и закон Украины о временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Это особенности для зоны АТО, соответственно. В обоих этих законах было установлено, что местом открытия наследства, если наследодатель проживал на оккупированной территории, является, наследство открывается по месту обращения человека к нотариусу. Что это означает в переводе на человеческий язык? Если обычно человек на подконтрольной территории умирает, то открывать наследство можно по месту его жительства, да? То есть если это Полтава, то у полтавского нотариуса. Если это оккупированная территория, то по месту обращения. Куда пришел, там мы открываем наследство. Это очень хорошая норма, которая сделала физически возможным открытие наследства по Крыму и по зоне АТО.
То есть привязки местонахождения вот наследства неважно, да? Вот, допустим, если это Симферополь, то мне нужно обязательно к симферопольскому нотариусу.
Не, ну можно, но смысл. Ну да. Если мы говорим именно об украинском законодательстве. Если в копии паспорта умершего, который остается у наследников, и в свидетельстве о смерти, уже украинском, выданном по решению украинского суда, указано местом смерти и местом проживания Крым, оккупированная территория, то у любого нотариуса можно открыть наследственное дело и получить правоустанавливающий документ. Хорошая норма, но тут мы сталкиваемся с практическими сложностями, а именно нотариусы у нас практически все очень боятся и не хотят связываться с оккупированными территориями.
А почему, с чем это связано? Поскольку это длительно, либо они не хотят условно марать себя непонятно?
Дело в том, что, ну, во-первых, нотариусы – это вообще довольно консервативные люди. Они не любят, в общем, что-то сильно новое узнавать. И дело в том, что нормы об оккупированных территориях, они раскиданы по очень разным нормативным актам. И изучить их все очень сложно. Ну, это много сил. Зачем их тратить, если, ну, придется к нотариусу два человека в год за открытием наследства на оккупированной территории? Не оправдывает это себя. Причем, чем дальше от Херсона, чем дальше от Крыма, там, центр, запад, тем реже такое случается, и тем меньше нотариусы в курсе, что вообще с этим делать и с чем это едят. Поэтому человек, который пытается открыть наследство, к сожалению, очень часто сталкивается с тем, что нотариус отказывается.
Просто-напросто некому
обслуживать.
Обратиться, да?
Да, при том, что нужно помнить, нотариус процессуально самостоятельная фигура, заставить его никто не может. Понятно, да, если и заставить, то себе дороже. Понятное дело. Вот, поэтому, что я рекомендую в таких случаях делать, простой такой лайфхак, ищите в интернете нотариусов-переселенцев, те, кто переселились из Крыма или из зоны АТО. Они есть, их довольно-таки немало, они равномерно рассеяны по всей территории Украины, и такие нотариусы, по моим наблюдениям, чаще всего берутся за такие категории дел.
И знакома с этим, да? Я маленький момент с самого начала упустила нашей беседы. Вот если человек, будучи в Крыму, да, и получивший наследство, оформляет его только по российскому законодательству, вы рекомендуете это делать, либо все же рекомендуете по украинскому также при возможности переоформить?
Тут опять-таки нужно исходить из практических соображений. Если человеку нужно вступить в наследство на квартиру или дом в Крыму, то, разумеется, в приоритете сделать это по российскому законодательству. Просто чтобы не лишиться этой собственности, чтобы иметь возможность платить за нее налог, там, оплачивать коммунальные услуги, чтобы никто не усомнился в праве собственности наследников, живущих проживающих в этом недвижимом имуществе или пользующихся ею. Понятно, что Украина не признает эту сделку, Понятно, что это проблема, но давайте говорить честно, это проблема отдаленного будущего. Не завтра, не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Вот. В чем еще техническая сложность? По украинскому законодательству и по российскому тоже, для вступления в наследство на недвижимость нужно предоставить нотариусу оригинал правоустанавливающего документа. На основании...
украинского образца, который восстановлен.
Нет,
да?
Это, в Крыму, разумеется, признаются украинские документы. Тут проблем нет. Шестой федеральный закон, который был принят в 2014 году, прямо предусмотрел. Документы признаются. Но дело в том, что оригинал-то он один. И вступая в наследство в Крыму по российскому законодательству, человек отдает тамошнему нотариусу оригинал правоустанавливающего документа, и нотариус там ставит свой штамп.
Ага, прямо на оригинале документа.
Да, прямо на оригинале. С этим тоже сталкивались наши клиенты, заявители. После чего этот документ становится недействительным
в Украине.
Да, и если даже удастся его каким-то образом сохранить, то украинскому нотариусу его уже не предоставишь. Что нужно, чтобы получить в этом, оформить в этом случае наследство по украинскому законодательству? Получать через суд дубликат правоустанавливающего. Это опять-таки долго, это время,
и
это
по этому деньги. Пути идут немногие, как я понимаю.
Да, или есть еще альтернативный вариант — признавать право собственности на наследственное имущество в связи с невозможностью получить свидетельство о праве на наследование, выданное нотариусом. Это возможно. У нас, кстати, есть несколько успешных дел, когда вы признавали в таких случаях право на наследственное имущество, и это имущество недвижимое находилось и на оккупированной территории, и на подконтрольной. Но, опять-таки, это время, это сложности, и тоже наши клиенты сталкиваются с такой сложностью, даже имея деньги для, на коммерческого юриста, на коммерческого адвоката, они сталкиваются с тем, что многие юристы отказываются этим заниматься. Опять-таки,
также не берутся из-за того, что территория оккупирована.
Опять-таки, большие затраты труда и маленький профит, маленький выхлоп. Вот. Это тоже нужно понимать. То есть, если у человека есть, человеку нужно получить право собственности на наследственную квартиру в Крыму, и он выбирает между РФ, между крымским нотариусом и законодательством РФ и Украиной, то, конечно же, с практической точки зрения нужно выбрать Крым и продолжать мирно владеть этим имуществом.
Потому что люди там живут. Да, если человек хочет, допустим, продать, да, находясь на материковой части Украины, ему все равно нужно оформить ее наследство, да, по российскому законодательству, и тогда уже это имущество, да, перепродавать.
Да, да, многие у нас так и делают, особенно те, кто покидают Крым, они продают это имущество по российскому законодательству, получают деньги, выезжают из Крыма с этими деньгами, что-то приобретают на материке. Нужно понимать, что для Украины в этом случае продавший собственность остается ее собственником.
Ну да. А с какими еще подводными камнями могут столкнуться люди при оформлении вот наследства на территории?
Ну вот, я же говорю, большая проблема — это поведение нотариусов и прочих органов власти. Я много, то есть по обращениям наших клиентов, я много общалась с нотариусами. Ну, это конечно, катастрофа, тотальное незнание, что такое оккупированная территория, каков их правовой статус. Вот. Нужно быть к этому готовым. Еще одна существенная проблема: если человеку нужно по какой-то причине, он оформляет, идет на все эти сложности, связанные с оформлением наследства по украинскому законодательству, может оказаться, что имущество арестовано. Такое часто бывает. У нас очень охотно все органы власти накладывают аресты. Это и суд, и исполнительная служба, и налоговая, и следственные органы. Вот. И часто всплывают вот эти аресты, про которые люди могли и не знать.
А каким образом они всплывают, когда уже подаются документы, да? Оказывается, что имущество арестовано.
Из реестра прав на недвижимое имущество единого электронного реестра. В этом случае, опять-таки, нужно идти в суд. У нашей приемной тоже есть успешный опыт снятия таких арестов. Несколько процессов мы провели, несмотря на то, что специальных норм нет по снятию таких арестов, но нам это удалось. Но, опять-таки, это время, это нервы, это, ну, если к нам обращаются люди, то это бесплатно, если коммерческий адвокат, то это еще и немалые средства.
И сколько по времени вот такой кейс занял у вас?
Ну, по-разному. Один раз, вот сейчас скажу, полностью весь процесс занял от подачи иска в марте до снятия ареста исполнительной службы в сентябре, вот считайте. Ну, полгода, в принципе, недолго.
Есть ли негативные последствия у затягивания, да, вот процесса оформления наследства? Вы советуете делать это быстрее? Ну, вот есть люди, которые не торопятся, да, думая, что ситуация там, например, может поменяться.
Но тут нужно помнить, что в любом случае есть 6-месячный срок для подачи заявления о принятии наследства.
Если не только... все об этом знают.
Да, да, 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Но, опять-таки, по крымским делам и по делам зоны АТО сложилась судебная практика, что этот срок часто восстанавливают. Например, свидетельство о смерти получили, ну, там, уже спустя какое-то время, потому что его не просто получить, нужно приехать на материк, обратиться в суд. И если восстанавливают срок по причине того, что не могли сразу получить свидетельство о смерти, то суд, как правило, идет навстречу, срок восстанавливает, и можно спокойно вступить в наследство. Также нужно помнить, что если наследники проживали вместе с наследодателем, то они считаются вступившими в наследство. Для них, ну, по факту проживания с наследодателем, на них не распространяется 6-месячный срок, и они могут в любое время обратиться к нотариусу просто за получением свидетельства о праве на наследственное имущество. Совместное проживание подтверждается регистрацией в паспорте. Ну, то есть, опять-таки, копия паспорта умершего, паспорт наследника, в котором указан один и тот же адрес прописки.
А вопросы до наследства должны, на ваш взгляд, регулироваться какими-то, я не знаю, соглашениями отдельными, отдельным каким-то законодательством или внесением изменений в существующее законодательство?
То есть, ну, как я
или
сказала,
существующее уже достаточно?
Хорошие нормы, как я сказала, внесли. Хорошие нормы надо брать. Но вот большая загвоздка связана с оригиналами правоустанавливающих документов. На мой взгляд, нужны специальные нормы, которые либо, ну, которые позволяют без оригиналов правоустанавливающих, например, по извлечению из реестра прав на недвижимое имущество, оформлять это наследство. Нужно учитывать, что эти люди отдают свои оригиналы нотариусам в Крыму или там в органы регистрации недвижимости в Крыму. Нужно понимать, что они вынуждены это делать для того, чтобы в дальнейшем владеть своим имуществом.
Ну, а вы вот по своей практике юридической видите это принятие вот этих положений украинскими, да, вот ведомствами, так скажем?
Ну, для этого нужны изменения в инструкцию о порядке проведения нотариальных действий, в специальные отраслевые законы, как я понимаю, закон об оккупированных территориях. Ну, нужно, чтобы кто-то осознал эту проблему, написал законопроект, внес его, пролоббировал его на согласительной комиссии, на комитет, на комитетских слушаниях и во время голосования в Раде. Вот, я думаю, ну, если посмотреть трансляцию парламентского телеканала Рада, мы многое поймем.
Да, это правда. Я напомню, что в студии радио Крым Реалии Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Говорим о том, как оформить наследство в Крыму. Представляем пошаговую инструкцию. Да, и я напомню номера телефонов, по которым все еще можно позвонить и задать Анне вопрос. 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на территории материковой части Украины. А вот мне все же интересен вот этот вот момент падения, да, заинтересованности, да, вот обращений к вам в Украинский Хельсинкский союз по вопросам получения наследства. С чем вот это может быть связано? Вот.
Ну,
потому что одно время, я помню, и не так давно я от коллег слышала, что очень много активно звонили, и в нашу студию звонили люди, задавали эти вопросы. Либо это просто...
Тут я могу только предполагать, но опять-таки нужно понимать, что у нас небольшая выборка, у нас максимум до 200 обращений в месяц, да, это не тысячи, поэтому, ну, нельзя экстраполировать наш опыт, наши приемные на все эти вопросы, вот. Ну, и я, ну, возможно, тешу себя мыслью, мне хотелось бы думать, что огромное количество информационных материалов, которые мы в том числе выпускали по этому вопросу, это и публикации, и выступления, может быть, сыграло свою роль, люди так находят информацию. Вот, не знаю.
И давайте просто напомним тем слушателям, которые, возможно, еще не знают, какими вы еще вопросами специализируетесь, да, и где находятся правовые приемные, куда можно обратиться.
Мы занимаемся всеми правовыми проблемами, которые породила оккупация. Очень большой перечень. И мы занимаемся только теми проблемами, которые вот происходят в Украине. То есть мы не обращаемся в суды на территории Крыма. Не потому что не хотим, просто нет времени и возможности. Если говорить о конкретных направлениях, сейчас мы много занимаемся паспортизацией крымчан и вообще жителей оккупированных территорий, вот признание фактов рождения и смерти на оккупированной территории, вопросы пенсионного обеспечения, там крымское пенсионное обеспечение – это отдельная поэма. Ну, собственно, вот сейчас еще очень интересный вопрос глобальный. Это концепция, общий подход украинского государства к признанию и непризнанию документов на оккупированной территории, потому что нельзя игнорировать все. Да, что-то нужно признавать, и уже выработаны подходы, в том числе подходы выработаны на тех странах, которые тоже испытали оккупацию.
А признавать, например, что? Какие документы?
Общий подход такой. Если непризнание документа, выданного на оккупированной территории, неизбежно влечет нарушение прав гражданина страны, то мы его признаем. И, вернее, признаем не в полном объеме, а мы воспринимаем информацию из этого документа, как, собственно, происходит в делах о признании фактов рождения и смерти. Да? Мы не признаем юрисдикции Минюста РФ выдавать там свидетельство о рождении. Но если мы не примем во внимание этот документ, то ребенок, гражданин Украины, останется без свидетельства о рождении в дальнейшем, без паспорта. Поэтому украинский суд принимает во внимание, что зачем-то органы оккупационной власти решили выдать вот это свидетельство о рождении.
А это есть какая-то отдельная процессуальная норма принятия во внимание?
Как это юридически? Это концепция. Концепция, ага, выработанная и практика Европейского суда по правам человека по материалам Молдовы, Приднестровская республика, Северного Кипра. И еще концепция так называемого намибийского исключения. Это консультативное заключение ООН. Не буду лезть в дебри, но суть в том, что нельзя полностью игнорировать все эти документы, поскольку на оккупированных территориях жизнь продолжается. И, значит, если мы... Как бы тут борьба двух концепций. Первое – непризнание действий агрессора-оккупанта. Второе – это соблюдение базовых прав человека на оккупированной территории. И вот соблюдение базовых прав, оно имеет приоритет. Если без признания этих документов невозможно выдать элементарно первичные документы о рождении, смерти, документы, удостоверяющие личность или что-то еще, то мы признаем.
Вы упомянули, у нас остается пару минут, и я все-таки, может быть, затравочку для следующих тем позволю себе задать вопрос о пенсионном фонде, да, и начислении пенсии. Вы сказали, что это большой пласт работы. В чем там основная сложность? Я так понимаю, что не признают де-факто.
Я когда-нибудь напишу книгу через много лет об этом, потому что вот в этой пенсионной истории, как капля воды, отразилась вся наша правовая реальность. Документы из Крыма не признают никто. Более того, они токсичны, их в руки брать не хотят. Но Пенсионный фонд Украины с начала 2015 года по всем переселенцам, пенсионерам из Крыма проводит такую процедуру. По собственной инициативе, он сам себе придумал, сам ее установил, законодательство ее не устанавливает. Процедура следующая. По таким пенсионерам направляется запрос в Москву, Москва перенаправляет запрос в Крым для получения бумажного пенсионного дела оттуда. Бумажное пенсионное дело с печатями оккупационной власти, с подписями, соответственно, должностных лиц оккупационной власти, отправляется обратно в Москву и затем в Украину. Украина получает эти пенсионные дела и начинает платить пенсию только с момента, когда РФ прекратила платить пенсию. То есть Украина экономит на том периоде, когда РФ платила пенсию. Это полное безоговорочное признание и документов оккупационной власти, и юрисдикции Российской Федерации в Крыму.
А вы видите механизм воздействия на вот ситуацию сложившуюся? Как-то можно поменять?
На пенсионный фонд, да, воздействовать ДУСТом. Другого не понимают. Ой, у нас мы уже второй год ведем очень широкую адвокационную кампанию. У нас уже есть выигранные дела в суде. Мы ходим везде об этом, рассказываем, везде, где только можно. Ведем переписку с пенсионным фондом. Ну, собственно, когда издержки от этого процесса превысят, так сказать, выгоду, да, экономия бюджетных средств, тогда этот процесс прекратится. Но мы
верим в победу. И политическую волю, наверное, должна быть еще для того, чтобы...
Да, потому что экономия там, очень небольшая. Очень небольшая.
Я думаю, что мы еще эти темы обсудим в нашем эфире.
Да, конечно, с радостью.
И у нас вот минуточка остается. Я так понимаю, что мы, в принципе, дали, да, пошаговые рекомендации крымчанам. Есть ли какие-то моменты, которые
пошаговые, я думаю, общее представление. Если что, я рекомендую идти на сайт Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Там есть наши контакты, удобные для крымчан. Это Вайбер, WhatsApp, электронная почта. Звоните, обращайтесь, потому что в каждом случае лучше получить индивидуальную консультацию. Будем рады помочь.
Да? Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами в студии была Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Говорили сегодня о том, как оформить наследство в Крыму. Ну и, собственно, я думаю, дали крымчанам инструкцию о том, как это делать. Ну,
дали представление о трудностях, которые ждут на этом пути.
Да, ну я думаю, что мы еще обязательно продолжим наши такие лайфхаки юридические в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру 8 810 06 926, 8 810 06 926, снова повторяю его я, если вы находитесь на территории Украины материковой, то звоните по номеру 044-490-2905, пишите обязательно нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на наш сайт Радио Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.